новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Литва намерена разместить в Балтии противоракетные американские комплексы. В Крыму осудили российского депутата Валерия Гриневича. На полуострове снова сообщают о недофинансировании ремонта дорог. А сейчас подробнее. Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась за постоянное размещение в Балтии американских противоракетных комплексов «Патриот». По ее словам, после аннексии Крыма балтийские государства опасаются расширения агрессии России. Об этом Грибаускайте заявила в ходе учений по противовоздушной обороне с участием сил НАТО на севере Литвы. Американские комплексы противоракетной обороны «Патриот» специально приспособлены для противостояния российским «Искандерам».
Мы с радостью разместим у себя ракеты «Патриот», если будет такое решение. Поскольку у них дальний радиус действия, то неважно, где их размещать – в Балтии, Польше или где-то еще. Самое важное – это быстрый ответ на любую угрозу с воздуха. Было бы очень разумно иметь такие вооружения в Балтийском регионе. Это бы обеспечило безопасность для всех наших стран.
В начале июля в Польше также заявили о необходимости размещения на границах страны комплексов противоракетной обороны «Патриот». Тогда в ходе рабочей встречи президент Америки Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали соглашение о поставках американских комплексов. Подконтрольный Кремлю Сакский районный суд приговорил депутата российского парламента аннексированного Крыма Валерия Гриневича к 10 годам колонии строгого режима. Гриневича признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество и угрозе убийством. Сообщается, российское следствие установило, что Гриневич путем обмана завладел 6 миллионами рублей в долларовом эквиваленте за обещание помочь в получении земельных участков в селе Штормовое и прекращении проверочных мероприятий сотрудниками полиции. За прошлый год в Крыму уволены десятки российских чиновников. В отношении большей части из них возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных обязанностей» и «Коррупция». Аннексированному Крыму не хватает финансирования на ремонт дорог. Об этом сообщил подконтрольный Москве заместитель председателя Совета министров полуострова Виталий Нахлупин. Российский чиновник заявил, что Крым получает на ремонтные работы почти в 4 раза меньше необходимых средств, чем регионы соседней России. Именно этот фактор, утверждает Нахлупин, объясняет плохое качество крымских трасс.
Я буду первую цифру называть Краснодарский край, вторая цифра Республика Крым. Итак, ремонты дороги первой категории Краснодарский край, 1 километр в тысячах рублей, 2 миллиона 411 тысяч, Республика Крым 558 тысяч, то есть 23, соответственно, процента. Дороги второй категории 884 тысячи, Республика Крым 352 тысячи.
В январе российские власти Симферополя заявляли, что за 3 года аннексии подконтрольные Кремлю чиновники Крыма смогли отремонтировать менее 10% дорог полуострова. Также сейчас в аварийном состоянии находится более 90 тысяч квадратных метров дорог Симферополя. Подконтрольное Кремлю Министерство топлива и энергетики Крыма прогнозирует значительное снижение цен на бензин на полуострове после ввода в эксплуатацию Керченского моста. Об этом сообщил российский начальник управления нефтегазового комплекса, газификации и топливных ресурсов министерства Вадим Жданов. Он заявил, что после строительства моста необходимость доставки нефтепродуктов через Керченскую паромную переправу отпадет, после чего последует снижение стоимости бензина. В этом году российская антимонопольная служба неоднократно сообщала, что в Крыму существенно завышены цены на продукты, товары и услуги. Наблюдаются завышенные тарифы в различных сферах жизнедеятельности. Все это российские чиновники объясняют сложной транспортной обстановкой в регионе и установлением монополии на полуострове российскими компаниями. Сегодня в Крыму солнечно и без осадков, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте Радио Крым Реалий. совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, самое крымское радио «Крым Реалии». Снова в эфире, у микрофона Сергей Макрушин. Мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на отметке 107. А также напомню, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра до 8.30. В эфире радио «Крым Реалии», программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10.00, радио «Крым Реалии». Первые полчаса мы вещаем в том числе и на радиоволнах, а далее приглашаем вас на продолжение нашей трансляции в сети интернет на нашем сайте, в YouTube и на нашей странице Facebook. Все это время крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926. К нашему эфиру также могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
И несмотря на то, что наша аудитория на YouTube уже начала комментировать тему дебатов Гиркина и Навального, начнем мы с другой темы, важной для Крыма, о том, что произошло в Керчи. Там городской суд вынес приговор Сергею Писареву, это бывший глава администрации Керчи, подконтрольной России. Давайте послушаем об этом информацию, подготовленную моими коллегами, и продолжим.
100 слов по теме.
8 лет колонии строгого режима. Это приговор экс-главе администрации Керчи. Подконтрольный России Керченский городской суд признал Сергея Писарева виновным в получении крупной взятки от местного предпринимателя. Обвиняемый вердикта не дождался, у него случился инсульт и его увезли в реанимацию. Писарева задержали в прошлом году. Российское следствие заявляет, что он был взят с поличным на получении взятки. Однако защита бывшего мэра настаивала на том, что Писарев был только посредником при получении денег. На самом же деле, утверждает экс-глава Керченской администрации, деньги предназначались экс-главе Керченского городского совета Ларисе Щербуле. Она же фигурировала в деле как свидетель. Когда керченский экс-мэр находился под стражей, против него открыли еще одно уголовное дело за превышение полномочий. По версии следкома, Писарев вынес незаконное постановление о включении в городское имущество 3 частных многоэтажек. Сергей Писарев был назначен главой администрации Керчи в 2014 году. До работал на Керченском рыбконсервном заводе, пролив помощником директора. До этого жизнь Писарева была связана с морем, в том числе он был помощником капитана.
100 слов по теме.
Итак, что же происходит в Керчи? Почему там одного за другим отправляют за решетку чиновников, контролируемой Москвой администрации? Об этом мы поговорим с нами на связи сегодня. Мы ожидаем много экспертов крымских и российских. Напомню также, что вот прозвучала информация о том, что также в деле фигурирует Лариса Щербула. Дело в том, что Лариса Щербула, которая сейчас выполняет обязанности Сергея Писарева, она до аннексии Крыма работала начальником керченской дирекции компании «Консоль», которая была основана Владимиром Константиновым. Давайте в продолжение эфира послушаем депутата Российского горсовета Керчи Андрея Круглова, бывшего мэра. Бывший мэр Керчи виноват, говорит он, но суд совершенно не учел вовлеченность в дело других лиц.
Мнение.
Знаете, как берегись автомобиля. Он виноват, но он не виноват. Оценивая то, что он как бы взял деньги, как бы и знал о том, что их надо будет брать. То есть он виноват и не сообщил, куда надо. Но то, что в деле фигурируют везде Щербула и Константинов, и получается суд этого внимания не берет вообще. То есть и то, что она курировала полностью проход денег, когда, что, постоянно спрашивала, интересовалась, то есть деньги предназначались в большей степени ей. Понятно, что и Писарев имел бы какую-то долю, скорее всего, с этих денег, но конкретно ставила приоритет по деньгам Щербула. То есть все это замяли, закрыли, спрятали и все.
Мнение.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня вынесение приговора бывшему главе администрации Керчи Сергею Писарева, подконтрольной России администрации Керчи. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору. Номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатны. Повторю, 8 800 10 06 926. Также мы приглашаем присоединиться к нашему эфиру жителей других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, заходите к нам на сайт, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня приговор бывшему главе подконтрольной России администрации Керчи Сергею Писареву. Напоминаю, 8 лет колонии строгого режима. С нами на связи Владимир Горначук, российский активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. О каких процессах в городе-герое Керчи нам говорит вот вынесение приговора? Это, получается, уже второй градоначальник, да, после 2014 года уходит со своей должности вот при подобных обстоятельствах, если вспомнить то, как увольнялся Олег Осадч, да, и продолжить тем, как ушел с поста Сергей Писарев.
Доброе утро всем. Ну, можно сказать, что да, это продолжение истории про посадки крымских коррупционеров, которые не поняли еще до сих пор, там, что происходит в стране. Вот, но я хочу отметить, что посадка мэра Керчи произошла как-то странно, потому что деньги, которые передавались за выделение земельного участка, за это, напомню, он сейчас получил реальный срок, предназначались Ларисе Щербуле. Об этом были даны показания в суде. И кто не знает, Ларис Щербула — это глава Совета депутатов города Керчи и креатура Владимира Константинова, писателя Госсовета Крыма. Вот. Об этом почему-то никто не вспомнил, и Лариса Щербула просто тихонечко отползла в сторону. Возмущенные депутаты потребовали ее отставки, и в типичной крымской манере она делала лицо кирпичом, что сделать, это ее не касается, эта взятка. Вот. Но в результате как бы все равно общественное мнение победило, и Щербула ушла в отставку. Поэтому мне совершенно непонятно, почему Писарев в тюрьме, а Щербула на свободе.
Да, действительно, Лариса Щербула проходит по делу как свидетель. К нашему эфиру присоединяется российский блогер и активист в Крыму Александр Горный. Александр, доброе утро. К вам вопрос.
Доброе утро.
К вам вопрос. Говорили о том, что уголовное преследование Сергея Писарева, оно связано еще и с историей строительства домов для отселенцев с цементной слободки. Действительно ли это так, что вы можете сказать по этому поводу? Ну и в целом по поводу обвинения, которое было выдвинуто Сергею Писареву и по которому был вынесен приговор.
Вы знаете, я вот в деталях, конечно, этой истории не очень сильно разбирался, но могу сказать, что есть различные точки зрения на этот вопрос, и какая она итоговая, вот честно скажу, у меня не сложилось какого-то мнения, что там история темная, это однозначно. Вот. Ну вот, вот честно расскажу, что вот у меня какого-то однозначного мнения по этой истории просто нет. Дыма без огня не бывает, конечно, но вот что за этим стоит в деталях, я не скажу, я вам честно просто как есть.
На фоне этих уголовных историй, что происходит сейчас в самом городе? Не так давно там митинговали люди, им не платили зарплату, да, на одном из керченских заводов.
Смотрите, я просто вот не могу сказать конкретно по поводу вот этих дел, которые там происходят сейчас, там, да, митингов. Я вам просто скажу общая, какая картина есть. То, что происходит действительно какая-то определенная борьба с коррупцией, и она такая, то есть она носит системный характер, это правда. Это действительно оно так и есть там, да. Вот, вот здесь очень интересно понять, наверное, проблематику всего этого, да, то есть почему это происходит. Почему уберут, сажают, как бы, как говорится, массово топ этими, ну, как пачками, можно сказать, всех этих чиновников и всего остального там, да. Для меня это вообще тоже было сначала очень удивительно. То есть, казалось, ну как, все взрослые люди, неужели вы не понимаете, что там, ну, коррупцией заниматься как бы нехорошо. То есть это не какие-то системные там заказы идут со стороны, что вот надо посадить 20 там, или 30 бывших украинских там, или нынешних чиновников. Там, да? То есть это просто, насколько вот я могу судить и общаясь с различными системами, правоохранительными органами, там, сотрудниками ФСБ. Там, вот вчера вот у меня был разговор. Говорю, что происходит? Ну, слушай, ну как происходит? Люди, наверное, не понимают, что они находятся в российском правовом поле, где отношение к взяткам очень жесткое и очень конкретное там, да. Есть, конечно, какие-то определенные перекосы, на мой взгляд. Вот, допустим, если взять очень громкую в свое время историю с Дмитрием Щепетковым, это главой Феодосии, там, да, когда его взяли сотрудники ФСБ, арестовали, и вот он уже 2 года сидит. Вот для меня, честно говоря, эта история немножечко вот такая темная, там, да. Почему? Потому что за всей этой историей, допустим, стоит Роман Лукичев, такой местный предприниматель, застройщик. И Дмитрий Щепетков, он не хотел выделять участки, где происходила эта застройка. Там, да? То есть, ну, в принципе, знаете, как интересно, вот такие схемы, они практически возникают по всему Крыму моменты. Там, да? И вот сейчас, разбираясь по итогу уже вот этих 2 лет с этим Дмитрием Щепетковым, который глава Феодосии, я понимаю, что там история не такая уж совсем и прозрачная. То есть человек, насколько я понимаю, ему предлагали типа взятку, он ее не взял, но как-то так сложились, наверное, определенные нюансы, звезды на небе, что вот попытка получения взятки была там, да, плюс еще какие-то там юридические тонкости, когда его помощник Макар Макаров типа признал то, что они типа брали эту взятку там, да, и вот их сейчас там сидят мутызят. И получается так, что, понимаете, что интересно, правоохранительная система в России настроена таким образом, что если человек попал в нее, вот выйти из нее уже будет немножечко тяжеловато там, да. И вот это вот конкретная ситуация. А если брать в общую ситуацию, могу сказать, что, вы понимаете, я поражаюсь вообще крымским чиновникам, которые, вот я часто очень об этом пишу, что, ребята, вообще, будьте, во-первых, есть момент, действительно, я могу сказать, что нельзя говорить, что все там они жулики, негодяи там, да. Первый момент, будьте аккуратны, будьте внимательны, вы находитесь 100% все под вниманием. Это, ну, как бы, ну, нормально, на мой взгляд, ситуация.
Давайте продолжим после того, как примем звонок из Крыма. Я так понимаю, наш постоянный слушатель дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте. Да, вы не ошиблись. Я вот имею свое мнение по поводу этих событий.
Да, пожалуйста.
Человек просто имеет украинский менталитет. Это брать взятки постоянно, не задумываясь. Украинцы как бы получили от русских очень процветающую республику, но все, что смогли, это развалить и разворовать свою страну. Вот менталитет Украины.
Давайте так. Александр Горный с нами на связи, российский блогер и активист в Крыму. Александр, согласны ли вы с этим звонком?
Абсолютно согласен. Абсолютно согласен с этим звонком. И здесь вот то, что вот я не успел немножко это говорить. Понимаете, действительно, очень многие, первый момент, вот воровали раньше при Украине и считали, что это норма.
Слушайте, да что ж такое? Ну, вот, больше 3 лет Крым контролирует Россия.
А вот вы понимаете,
сколько еще будет, вот такой вопрос, сколько еще будет виновата Украина в том, что происходит в Крыму?
Вы знаете, здесь не то, что Украина виновата, здесь, наверное, есть определенный менталитет, вот как правильно сказал позвонивший, что, знаете, ну это было, ну как, ну прийти на должность, не своровать. Вот возьмем российских чиновников, я не идеализирую их, которые есть на материке, да, но там ситуация какая, понимаете, за вот эти вот годы, все-таки я считаю, что Россия в этом плане немножечко вперед ушла, хотя, ну, знаете, и в Китае, где есть расстрел за это, есть коррупция и воруют там, да, но, понимаете, вот то, что я наблюдаю, допустим, на материке, там не воруют откровенно, прямо и, извините, чемоданами там, да, там идет речь, что если, допустим, есть какой-то подряд, есть заказ, то его технично там получают, там отжимают и все остальное там, да. А эти берут, извините, не стесняясь. Почему, да? То есть, ну, это, наверное, ну, все-таки будем откровенны, это, наверное, не Украина виновата, это просто люди, которые там вот у нас здесь есть такие вот, ну, вот несообразительные, называем. Вы знаете, вот берешь, вот ребенок знает, что вот если сунешь руку в плитку, да, там, вот электрическую, там, да, то может там, ну, обжечься можно там, да. Эти, вот я сам удивляюсь, вот как так, ребят, ну вы же видите, работает ФСБ, работает, ну, правоохранительные органы. ну ловят. Ну как так? Ну сколько можно же это все, понимаете? Ну,
может быть, это, наверное... Да, Александр, давайте дадим еще слово Владимиру Горначку, чтобы он ответил на звонок нашего радиослушателя. Владимир, вы согласны с этим мнением, вот, которое поддержал Александр Горный?
Ну, я так скажу, конечно, смешно слушать про то, как в великой прекрасной России есть умные и честные чиновники, вот, потому что, может быть, Александр Горный не в курсе, что творится, например, в Московской области, в Балашихе, той же самой, когда это варьё не может победить даже Путин, который только когда он лично стучит кулаком по столу, закрывается помойка вот, под окнами людей. Вот, поэтому никаких иллюзий не должно быть. Чиновники что на Украине, что в России, они примерно одинаковые. Просто уровень наглости и цинизма, конечно, на Украине был побольше. Вот. И я полностью согласен с тем, что 3 года уже прошло, и хватит уже там кивать на Украину. Вот. Мы говорим о том, что этих людей назначил Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Этих людей назначил товарищ Путин непосредственно, и их не убирает почему-то там из Крыма. Соответственно, они несут политическую ответственность за принятые решения по этим персонажам. И в Крыму мы видим развитие как раз вот самых мерзких российских, ну, можно сказать, и украинских традиций взяточности и грабежа собственной родины. Вот, и в Керчи я могу сказать, что проблема не только в романе Лукичева, который является ширмой для господина Боскина, это руководитель Генбанка, который, в принципе, и управляет сейчас Керчью, и, соответственно, как бы принимает все решения по выделению земельных участков совместно с Константиновым и Аксеновым.
Ну, давайте завершим этот вопрос еще, наверное, тем, что напомним, что был не так давно задержан бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин в начале этого года, да, в феврале 2017-го. И как раз-таки по информации СМИ, его уголовное преследование связано с Керчью, с тем, что происходит в Керчи, там строительство жилья. Давайте примем звонок из Крыма и продолжим. Доброе утро.
Доброе утро. А вы скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, что надо сделать так, чтобы вот именно вы говорите, что вот виноваты крымские чиновники, чтобы вот именно что сделать надо, чтобы вот это... Вот этого всего этого не было.
Что делать, Александр Горный?
Знаете, что делать? Я, вот, кстати, с Владимиром тоже согласен, то, что, ну, вы знаете, наверное, может быть, я не совсем точно выразил, что на материке эти чудеса тоже есть, просто, ну, во всяком случае, вот то, что мне попадалось, там где-то, как говорится, более тонкая настройка этого воровства, знаете, вот, ну, вот, просто более аккуратно это все делать. Крым сейчас – это плавильный котел, куда загоняются огромные деньги, где начинаются серьезные проекты. Безусловно, здесь есть определенные сферы интересов. Там, да? Я понимаю, что вот избавиться полностью от коррупции здесь невозможно. Она будет. Да? Вопрос количества, процент этой коррупции – это раз. Да? Качество этой коррупции. Потому что одно дело, там, когда идет речь там, шоколадки там, в поликлинике воруют. Другое дело, когда воруют, извините, там, миллионами, десятками миллионов. Там, да? Мне кажется, избавиться целиком нельзя. Но на данный момент все-таки нужен более жесткий контроль правоохранительных органов. То есть целенаправленный, без всяких там, этот мой, это не мой. Там, да? То есть вот, к сожалению. Возможно, действительно, для того, чтобы оздоровить ситуацию, Владимир прав, что нужно произвести серьезную ротацию на самом верху. Потому что мы знаем, что действительно, к сожалению, огромнейшему, есть такая различная информация ходит, что вот, к сожалению, причастны всякие там товарищи приближенные, назовем это их так, там, да, бывшие вот эти политические, экономические элиты или новые даже герои Крымской весны, которые сейчас оказались наверху, на вершине Олимпа. Увы, они, ну, как говорится, вот им, мягко говоря, есть много претензий. Вот. Вот, возможно, действительно нужна определенная какая-то ротация. То, что придет кто-то совсем честный, но я в это не верю.
По поводу ротации. Хотелось бы спросить у вас, извините, я вас перебью, хотелось бы спросить у вас по поводу характерных особенностей тех ротаций, которые сейчас происходят в Крыму. А почему наказание происходит, ну вот, довольно-таки выборочно, да? Если отталкиваться от керченской ситуации, мы видим, что Лариса Щербула фактически отведена в сторону, хотя очень много людей говорят и фактов указывают на то, что она тоже много знает об этой истории, как-то в нее вовлечена была, да, по которой осудили Сергея Писарева. Ну и заканчивая, конечно же, правительством, назовем его правительством Сергея Аксенова, где касательно многих людей тоже публиковались факты, довольно-таки интересные, но с ними все в порядке.
Ну, смотрите, во-первых, я хотел бы сказать про кадровую политику Аксенова. Она у него всегда была очень довольно-таки, на мой взгляд, слабая. Да? То есть он окружал себя людьми, которые, увы, не оправдывали, мягко говоря, не только его доверие. Там, да? То есть это вот мое мнение, я ему об этом не раз говорил, что нужно формировать более нормальную кадровую политику. Там, да? И не допускать тех людей, но которые, в принципе, и так понятно, очевидно, уже рыло в пуху и были раньше определенные моменты. У него действительно есть определенная практика, когда он выводит определенных членов правительства там, или каких-то глав администрации, то есть, думаю, что это идет согласованный процесс, в том числе и с Совмином, то есть там стараются, если не было какого-то жесточайшего криминала, вывести человека, грубо говоря, по собственному желанию. Вот. Ну вот я думаю, что это определенный просто стиль такой, который здесь сложился. Но вот у меня тогда вопрос, просто если действительно есть на этих людей у правоохранительных органов конкретные материалы, то к ним вопрос, почему они позволяют выводить этих людей тогда так мягко?
Спасибо. У нас, к сожалению, не так много времени осталось. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Горный, российский блогер и активист в Крыму, а также Владимир Горначук с нами был на связи, российский активист, глава организации «Чистый берег Крыма», у которого есть опыт работы советником Михаила Шеремета, в то время как он занимал должность вице-премьера Сергея Аксенова. И мы переходим к разговору с Сергеем Шелиным, политическим обозревателем и издания «Росбалт». Сергей, доброе утро. У нас, к сожалению, мало времени осталось на разговор с вами, но все-таки давайте коротко попробуем понять, дадут ли сейчас вот эти уголовные дела и приговор, который мы видим по бывшему главе администрации Керчи, какой-то результат в Крыму, и там каким-то образом снизится уровень коррупции?
Я не думаю, что это сильно отличается от того, что происходит в других регионах, уже в российских наших, я имею в виду. Потому что, так называемая борьба с коррупцией, она не имеет своей целью борьбу с коррупцией. Это просто какие-то междоусобицы между бесчисленными группами, кланами и прочими, так сказать, силовыми, гражданскими там, и так далее. У нас так много контрольно структур сейчас, так много различных запретов, что, вообще говоря, любая деятельность легко подводится, легко может быть подана и осуждена как криминальная. Поэтому ничего особенного, просто люди разбираются, выясняют, делятся, неудачники отпадают. Довольно простая такая ситуация.
То есть, я так понимаю, крымчанам ждать какого-то улучшения ситуации после громких каких-то дел коррупционных не стоит?
В смысле, на криминальном шлефронте, да, думаю, что нет, не надо.
Понятно. Ну, вот и был вопрос довольно-таки искренний от нашего радиослушателя, что делать в такой ситуации. Ну, давайте обратимся, наверное, к опыту России соседней. Там определились как-то, что с этим делать? Есть ли какие-то рецепты борьбы с коррупцией действенные на данный момент?
Я скажу честно, не только во власти, но даже в оппозиции нет такого какого-то явного согласия, там, не знаю, и понимания, что делать с коррупцией, потому что, ну, вот самый знаменитый наш борец с коррупцией Навальный, он делает ставку в основном на разоблачение, ну, и предположительно какие-то репрессивные меры против коррупционеров, чего на самом деле явно недостаточно, потому что коррупция у нас все-таки системная, там, это не отдельно взятые там коррупционеры. Поэтому по крайней мере, там, на короткую и среднюю перспективу там, коррупция будет существовать, будет продолжаться. Там, дальше посмотрим.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Шелин, политический обозреватель издания «Росбалт». О Навальном мы поговорим в следующие полчаса нашего эфира. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Можете присоединяться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-29-05. Мы перемещаем наше вещание окончательно в интернет. Обсудим дебаты Навального и Гиркина после выпуска новостей.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Приемники, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Александр Лукашенко прибыл в Украину. В пересечении границы со странами ЕС за полтора месяца отказали 51 украинцу. Украина упростит правила посещения аннексированного Крыма для правозащитников, а сейчас подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Украину. Как сообщает белорусское издание «Белта», самолет Лукашенко приземлился накануне в международном аэропорту Борисполь. Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе. Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. С начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы отказали 51 гражданину Украины. Об этом 112-му каналу сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, основных причин отказа две – превышение допустимого срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих визитов и неспособность подтвердить цель своей поездки. Для путешествий нужно иметь при себе паспорт, обратный билет, страховку и деньги.
51 людина – это достаточно малый відсоток від загальної кількості українців, які скористалися безвізом. Це становить менше, ніж 0,05%. Загалом 20 852 наших співвітчизника скористалися правом безвізу і з 11 червня виїхали до країн Євросоюзу, маючи тільки один біометричний паспорт.
Безвизовый режим Украины и ЕС заработал 11 июня. В администрации президента Украины 15 мая сообщили, крымчане с украинскими паспортами смогут воспользоваться безвизовым режимом. Там подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские документы и получили паспорта, цитирую, «фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут». Украина упростит правила посещения аннексированного Крыма для правозащитников. Выдача специальных разрешений будет проводиться по согласованию с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В соответствии с новыми правилами въезда на полуостров, правозащитников, адвокатов и людей, предоставляющих юридическую помощь крымчанам, внесут в определенную базу. Таким образом, сотрудники иммиграционной и пограничной службы Украины будут видеть, что у пересекающего границу правозащитника имеется определенный статус. В частности, новые правила упростят въезд в Крым российским адвокатам Марку Фейгину и Николаю Полозову, которые занимаются защитой крымских политзаключенных. Об этом сообщил один из лидеров крымско-татарского движения Ильми Умеров, передает «Голос Америки».
Давно надо было этот вопрос рассмотреть. Можно будет, согласовав с какой-то структурой в кабинете министров, хотя бы адвокатам ездить из России на территорию Крыма и не боясь при этом получить санкции от Украины. Я думаю, что это можно было бы еще распространить на журналистов. Я имею в виду иностранные журналисты, не российские, которые аккредитованы в Российской Федерации, и чтобы они могли посещать Крым.
прошлом году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс. Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным. После аннексии Крыма на полуострове ФСБ начала проводить регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Проходят задержания среди представителей крымско-татарского населения. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием. Сегодня в Крыму солнечно и без осадков. Температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что в 8:35 и в 18:30 каждый будний день мы выходим в эфир на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Также нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра, до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода» с 8:35 до 10:00 радио «Крым Реалии». Все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители материковой части страны по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в ближайшие полчаса мы будем обсуждать довольно-таки интересное зрелище, которое вчера предстало перед нашими глазами. Это дебаты российского оппозиционера Алексея Навального и пророссийского боевика, и, как он сам вчера неоднократно говорил, бывшего сотрудника ФСБ Игоря Гиркина, он же Стрелков. Давайте послушаем информацию, которую для вас выбрали из всего этого мои коллеги, и обсудим все это.
100 слов по теме.
Я обращаюсь к Алексею Анатольевичу Навальному с вызовом его на публичные дебаты по целому ряду вопросов, которые живо интересуют русских и шире российских патриотов и националистов.
Пророссийский боевик Игорь Гиркин обратился к российскому оппозиционеру Алексею Навальному с предложением о дебатах, и тот согласился. Встреча состоялась вечером 20 июля. Одной из тем обсуждения стал Крым и Донбасс. Российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский считает, что Навальный пошел на дебаты с боевиком Гиркиным Стрелковым для того, чтобы создать вокруг себя мощный информационный повод. Об этом он рассказал в эфире российского телеканала «Дождь».
Я думаю, потому что он рассчитывает на себя как полемиста, который разгромит Гиркина Стрелкова и привлечет вновь внимание националистических кругов. Во-вторых, Навальный рассчитывает создать новый информационный повод. Он здесь в этом смысле абсолютно прагматичен. И в-третьих, он хочет, Алексей Анатольевич Навальный, будучи национал-демократом, хочет показать, что национал-демократы должны быть против Путина, а не за.
В то же время, по словам российского политолога Игоря Эйдмана, дебатировать с уголовными преступниками недопустимо, и Навальный совершает большую ошибку.
Дебатировать можно с любыми политическими оппонентами, но не с уголовными преступниками и убийцами. С ними может быть только одна форма общения – наручники на руки и в суд. Не дебатировать с Гиркиным надо, а требовать его выдачи Украине. Навальный делает серьезную ошибку, соглашаясь на эти дебаты. Это я как человек ему симпатизирующий говорю.
Ранее Алексей Навальный заявлял о том, что результаты проведенного в Крыму референдума незаконны, и предлагал провести новый референдум на полуострове. При этом оппозиционер признавал, что проблема Крыма не решится в ближайшие десятилетия. Игорь Стрелков известен активным участием в российской аннексии Крыма. В частности, в одном из своих интервью он признался, что насильно сгонял крымских депутатов голосовать за отделение от Украины. Позже Стрелков руководил пророссийскими силами на востоке Украины, будучи министром обороны формирования ДНР. Он также публично выражал несогласие с политикой нынешних российских властей.
100 слов по теме.
Итак, дебаты Навального и Гиркина, что это было, и, конечно же, о крымском аспекте этого вчерашнего разговора мы поговорим с Ольгой Курносовой, российским политическим экспертом. Ольга, доброе утро. Итак, давайте начнем с того, наверное, какая была мотивация у обеих этих сторон встретиться в телеэфире и обсудить вот довольно-таки контроверсийные вопросы, да, которые вчера там были.
Но я не знаю, какая была мотивация у Гиркина. На мой взгляд, это скорее попытка подставить Навального. И, собственно, мне кажется, если это была мотивация такая, то она вполне себе удалась. Потому что я слышала уже версию, что нельзя дебатировать с уголовным преступником. Абсолютно согласна. Безусловно, есть люди, с которыми дебатировать просто невозможно. И Стрелков – это один из таких людей. Какова была причина Навального соглашаться на эти дебаты? Ну, видимо, он думал в них победить. Но это тоже была ошибка. И она, собственно, победы... Я посмотрела вчера дебаты, поэтому победы я совсем не увидела. Скорее... Может быть, и не поражение, но точно не победа Навального.
Ну вот что поэтому... бросилось также в глаза, были анонсированы ответы на довольно-таки серьезные вопросы, да, например, относительно крушения малайзийского Боинга, относительно того, откуда Гиркин вообще берет деньги на свою деятельность. И в обоих случаях мы получили, ну, я не знаю, ну не то, да, что обещали.
Но мы вообще не получили ответы.
Да.
Все острые вопросы, Гиркин сказал, что он просто не может на них отвечать по причинам там чуть ли не государственной безопасности. Ну вот это тоже, скажем, такой ответ, что почему дебаты не получились. Да? То есть, мало того, есть еще один момент. Безусловно, стороны, ну, по крайней мере, Навальный, думал, что из этого можно будет сделать какое-то шоу. Да? Вот шоу из этого точно не получилось. И об этом сказал даже Михаил Зыгарь, который вел эти дебаты. Да? Что той остроты, которую все ожидали от этих дебатов, не было вообще ни разу ни с какой стороны.
Но, возможно, это связано с тем, что тему Крыма, несмотря на все обещания, да, которые были даны перед этими дебатами и анонсы, ее касались довольно-таки деликатно, все время говорят, и Гиркин даже говорил Навальному об этом, мы поговорим еще отдельно, но отдельного разговора так и не состоялось, тем не менее. Давайте послушаем фрагмент этих дебатов в продолжении эфира. Алексей Навальный говорит о Минских соглашениях, о том, что война на Донбассе должна быть окончена, и Россия не может позволить себе вести войну.
Мнение.
Мой ответ – нет. Россия не может содержать и не может позволить себе вести войну. Безусловно, трагические события на Донбассе. Для всех они трагические события. Ужасные смерти. 10 тысяч человек погибло. И сейчас... гибнет гораздо меньше людей, они продолжают гибнуть. Но извините за банальность такую. Плохой мир лучше хорошей войны. Вот есть Минские соглашения 2. Я вижу в Минских соглашениях пункты, которые крайне важны для вас и для нас, для всех. Это особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции, язык, выборы и так далее, и так далее. Сложно, чудовищно сложно будет это все реализовывать. Но уж лучше, извините меня, реализовывать, чем воевать. Потому что денег на эту войну у России нет.
Мнение.
Напоминаю, что с нами на связи Ольга Курносова, российский политический эксперт. И вот здесь такая картина, да, сидит Алексей Навальный, напротив него Игорь Гиркин, который, собственно, и начал, да, боевые действия, в ходе которых погибло порядка 10 тысяч человек, о которых говорит Навальный. На чьей стороне будет симпатия аудитории, да, это дебаты же все-таки, мы об этом говорим. Кто более привлекателен сейчас в глазах той целевой аудитории, для которых проводились эти дебаты? Оппозиционер Алексей Навальный, который говорит о том, что пора заканчивать эту авантюру, да, которая не по карману, как минимум, России, или Игорь Гиркин, который это все фактически начал, да, его руками это началось.
Ну, вы знаете, я вообще не понимаю, по большому счету, какова эта целевая аудитория, да, поэтому мне трудно представить вот этого гипотетического зрителя, но в любом случае, когда мы смотрим на стороны, мы видим, что с одной стороны есть человек, Гиркин, с достаточно цельным мировоззрением. Мне оно совершенно омерзительно, но оно целостное. Причем ради этого своего мировоззрения, своих взглядов, он с оружием в руках боролся достаточно длительное время. В разных горячих точках, в том числе в Чечне, в том числе в Боснии, то есть в разных местах и вот здесь, в Украине. И Навальный, у которого нет целостного мировоззрения, потому что меня больше всего расстроило, на самом деле, то, что такая подача была для того, чтобы поговорить про имперское прошлое России, про гибель империи, про то, что нужно строить новое постимперское будущее. Совершенно очевидно было, что Гиркин, он, конечно, имперец. И он все подачи для того, чтобы поговорить именно об империи, он сделал. И поговорить о том, что империя умерла, и то, что делает Путин вместе с Гиркиным в свое время, он это тоже делал, он пытается гальванизировать умершую империю. И, собственно, это губительно для сегодняшней России. А наша задача — строить постимперское будущее. Об этом не было разговора вообще. Вопрос империи не был затронут. И в этой ситуации Навальный, ну, на мой взгляд, выглядит слабее, потому что у него нет последовательной позиции. И даже за свою непоследовательную позицию он не боролся так, как это делал Гиркин. Поэтому вот меня это очень расстраивает, но мне показалось так.
Вот о последовательности позиции Алексея Навального, в частности, в вопросе Крыма, мы поговорим после того, как послушаем еще один фрагмент вчерашних дебатов. Вот как раз-таки Гиркин подводит к тому, что Алексей Навальный в случае своей победы, да, на президентских выборах, если он станет президентом России, он вернет контроль над временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей Украине, и Запад сразу же поставит вопрос о Крыме.
Мнение.
Вы говорите о том, что вы легко прекратите войну одним махом. Вы сдадите Донбасс, вы говорите, что вы в одностороннем порядке передадите границу Украине и выполните свои...
Я только что сказал, что это сложный, мучительный процесс.
А вот это вы сейчас сказали. В предыдущих интервью вы собирались передать границу Донбасса, Украине. Я внимательно посмотрел.
Один из пунктов Минского соглашения.
Это один из пунктов. Вы говорили о том, что вы передадите границу Донбасса отдельно от вопроса Крыма. После этого сразу станет вопрос Крыма. Алексей Анатольевич, у меня очень мало времени, 3 секунды, но я делаю вывод, что вы никогда не были националистом и уж точно не являетесь им сейчас из того, что вы сказали. И вы очень сомнительно, что вы патриот.
Мнение.
Напоминаю, что с нами на связи Ольга Курносова, российский политический эксперт, и к нашему разговору также подключился Иван Преображенский, российский политический обозреватель. Иван, давайте вопрос вам тогда зададим, только что мы прослушали вот этот момент, и может показаться, что здесь как раз-таки Игорь Гиркин, он бьет по мягкому месту Алексея Навального, потому что, ну, его позиция относительно Крыма, она не раз вызывала множество споров. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что в данном случае Алексей Навальный про Крым, собственно, так ничего и не сказал. Нет, Игорь Гиркин несколько раз пытался вывести его на эту тему, но разговор по теме Крыма, собственно, так и не состоялось. Мы из этих дебатов ничего нового и, в принципе, ничего не узнали.
То есть Крым для Навального, продолжает оставаться уязвимым местом?
Я не уверен, что это настолько уязвимое место с точки зрения политической стратегии. Нет, но, к сожалению, Алексей, судя по всему, очень слабо с политической стратегией, и он действительно для себя просто пока не может определиться. По этим дебатам очень неплохо видно, что существует тем, если не большинство серьезных внешнеполитических тем, по которым у Алексея Навального пока просто нет позиции, либо он не считает нужным по ним определяться. объясняет, он уходит от ответа на некоторые вопросы, либо старается просто некоторые вопросы не поднимать, даже не столько потому, судя по всему, что у него совсем нечего по этим вопросам сказать, а просто потому, что его волнуют другие вопросы. Нет, он пытается перейти, в принципе, в другую плоскость и рассуждать исключительно в плоскости экономики, коррупции, нет, и так далее. Нет, как мы слышали, дорогая война – это главный тезис, по большому счету, который он пытался противопоставить Гиркину.
Вопрос Ольги Курносовой. Считаете ли вы, что вопрос Крыма для Алексея Навального является действительно вот такой ахиллесовой пятой, да, которую нащупал Игорь Гиркин во время дебатов?
Ну, как я уже говорила, это как раз вытекает из всего остального, то, что у него не сформировалось, нет последовательной позиции, да, у него нет цельной позиции, он не определился по каким-то главным идеологическим вопросам. Я совершенно согласна с коллегой, что он пытался все экономическим языком объяснять, и у него не было языка идеологического, да, хотя он тут такой легкий, он напрашивается, вот концепция, говорить про имперскую модель развития, да, и по большому счету ведь то, что он говорил, что наша задача заниматься внутренними проблемами России, это тоже ведь из этой же концепции, потому что когда страна переходит от имперской модели развития к постимперской, как раз и будет задача заняться внутренними делами в большей степени, чем делами внешними. Но он не проговорил это. И это, конечно же, вот именно это, то, что у него отсутствует цельная идеологическая концепция, это и есть его ахиллесова пята, на мой взгляд.
И после того, как мы обсудили вот эти тонкости и детали, давайте посмотрим снова на ситуацию в общем. Дело в том, что можно назвать это очередными дебатами Алексея Навального, да, потому что до этого у него был публичный диалог с другим человеком, которого политиком назвать сложно, да, но по другим немного причинам, нежели Игоря Гиркина, который является пророссийским боевиком и человеком, который участвовал активно в оккупации Крыма и в развязывании войны на Донбассе. Я говорю сейчас о Алишере Усманове. И здесь вопрос такой. Российский оппозиционер, да, один из лидеров оппозиции, Алексей Навальный, дебатирует постоянно, но дебатирует с людьми, которых политиками назвать сложно. В чем здесь дело? Ольга Курносова, пожалуйста.
Но у него были дебаты и с политиком. У него в свое время были дебаты с Анатолием Чубайсом, которые он, ну, просто с треском проиграл еще с более разгромным счетом, чем с Игорем Гиркиным. Поэтому вот дебаты – это его вообще ахиллесова пята. В принципе, как дебатер он достаточно слаб. На мой взгляд, в первую очередь потому, что ему не хватает глубины. Это особенно было видно в дебатах с Чубайсом, который, конечно, был гораздо более содержательный, чем Навальный. Что с этим делать? Ну, я даже просто не знаю, потому что он уже достаточно давно в политике, и за это время уж как-то глубины можно было набраться. А не надо считать людей за идиотов, и не надо думать, что всем его зрителям 15 лет. Мне иногда кажется, что у него аудитория – это тинейджеры, и все. И кроме подростков он никому больше не обращается. Поэтому такая упрощенная речь, поэтому такие неглубокие заходы. Но аудитория разная, поэтому, собственно, интересно должно быть всем, а не только 15-летним.
Это мнение Ольги Курносовой, российского политического эксперта. Я передаю слово Ивану Преображенскому, российскому политическому обозревателю. Иван, согласны ли вы с тем, что в данном случае Алексей Навальный, он работает на вот целевую аудиторию, которая обозначила сейчас Ольга Курносова, что похоже на то, что это в основном молодые люди?
Я бы тут не согласился с коллегой. Честно говоря, мне кажется, что позиция Алексея Навального настолько, скажем так, не глубока или не проработана, как можно говорить. Нет, потому что он пытается охватить как раз максимально широкую аудиторию. Любой точный ответ на какие-то важные вопросы он не только добавляет, нет, но он и отрезает значительные куски от аудитории. Даже сам факт, например, дебатов с Гиркиным Нет, это не только потенциальное приобретение какой-то аудитории, но это и очевидная потеря части его аудитории, относящейся, скажем так, либеральной части российского политического спектра. Это может быть немного, но это достаточно активная аудитория. Что касается, например, его дебатов с Алишером Усмановым, заочных, скажем так, нет, то тут Алексею просто крупно повезло, потому что Алишер Усманов сам по себе олицетворяет то, что вызывает раздражение у едва ли не большей части россиян, а я думаю, что у абсолютного большинства даже, я бы так сказал. То есть это зажравшийся путинский капитализм, нет, в персонализированной форме. Нет, и именно поэтому ему не требовалось больших усилий для того, чтобы большая часть аудитории, очевидно, поддерживала в этом споре с этим, скажем так, фуханом от бизнеса, чтобы она поддержала именно Алексея Навального.
Ну, и играл в этом случае Алишер Усманов явно не на своем поле.
Алишер Усманов, в принципе, решал какие-то свои совершенно другие задачи, нет, судя по всему. Если же он всерьез рассчитывал политически выиграть, нет, то у него, видимо, очень неадекватные политические консультанты. Что касается Алексея Навального, то проблема, на мой взгляд, очевидна. Нет, это отсутствие адекватных каких бы то ни было экспертных консультантов. Речь не идет, возможно, о политтехнологах или политологах, которых он, нет, публично не шибко любит. Вот. Речь идет вообще, нет, о некоем наборе экспертов, на мнение которых он мог бы опереться. Он, очевидно, представляет себя как человека команды, который в состоянии прийти и чего-то не зная, что, может быть, для него не очень важно, сформировать адекватную команду, которая будет решать проблемы, нет, а он будет руководить. Нет. Но для этого надо продемонстрировать способность создавать команду. На фоне РБК мы пока этого не видим. Он создает группу людей, которая работает, скажем так, под ним, а он является их лицом, но мы не замечаем достаточно их деятельности, судя, по крайней мере, по этим дебатам. Нет, мы все понимаем, что, ну, условно говоря, вот у нас есть какие-то примеры демонтажа авторитарных режимов. Например, Польша, да, Лех Валенса, нет, комитет экспертов. Потому что электрик Валенса – это замечательно, он способен говорить короткими, красивыми лозунгами, и за ним готовы идти рабочие с верфи, но уже дальше в город Гданьск и дальше в Польшу необходима более проработанная и более сложная позиция. Нет, Алексей Навальный пока демонстративно игнорирует такую возможность, нет, хотя количество экспертов, которые готовы были бы ему помочь, как либеральных, так, кстати, я думаю, и нелиберальных, достаточно велико.
Ну, давайте вернемся к разговору о том, что дебаты – это все-таки вот какая-то борьба, да, наверное, за умы аудитории, попытка убедить их в своей правоте и нарастить количество сторонников. Вернемся к тому, что вопрос Крыма все-таки, несмотря на то, что он широко анонсировался к этим дебатам, он был фактически, его обошли, да. До какого момента будет так происходить, что политик оппозиционный, да, который понимает всю сложность ситуации, в которой сейчас оказалась Россия после аннексии Крыма, которая понимает весь этот объем, да, нарушенного международного законодательства и все последствия вот от этой агрессии, он вынужден уходить от этого вопроса, возможно, да, для того, чтобы не разочаровать какую-то часть своей аудитории.
Я полагаю, что до самого последнего, насколько это будет возможно, поскольку в реальности не похоже, чтобы Алексей Навальный был уверен, что он сможет баллотироваться на выборах 2018 года. Нет, речь идет, скажем так, о том, чтобы идти во власть тогда, когда созреет аудитория, и брать власть тогда, когда ее будут готовы отдать. Соответственно, точного временного срока нету. Нет, и до тех пор, пока не появится этой ясности, а именно, когда же можно будет ринуться, нет, и попытаться взять власть, ровно до этого момента, я думаю, что мы не услышим никаких ответов ни на один настолько сложный вопрос. К сожалению, это достаточно распространенная.
Вот буквально, да, 30 секунд осталось. А может ли быть вот сейчас на горизонте видимым такой вариант, что усталость в российском обществе, которая есть уже, да, в определенной от этой ситуации и от Крыма в том числе, она создаст какой-то запрос на то, чтобы появился политик, который поднимал бы вопрос Крыма и возвращение к соблюдению международного законодательства?
В данном случае, я думаю, что нет, потому что российское общество волнует другие вопросы. Крым – это очень важный фон, который может привести к потере или приобретению дополнительной аудитории для политика. Нет, но Крым не является самым важным вопросом в данном случае. Нет, самый важный вопрос – это, очевидно, социальное благосостояние населения. Нет, и на этот вопрос Навальный старается давать ответ. А Крым? Нет, ну, Крым будет им взят ровно тогда, когда на это будут ресурсы. Причем я думаю, что его ответ по Крыму будет очень близким к тому, что говорит большинство либералов. Просто озвучить это он не рискнет сейчас никогда.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Преображенский, российский политический обозреватель. Также мы говорили с Ольгой Курносовой, российским политическим экспертом. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Украина полтора года не закупает российский газ. В Симферополе намерены отремонтировать поликлиники. В Крыму сообщают о рекордном урожае. Сейчас подробнее. Украина не закупает газ в России более 500 дней. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Киевский политехнический институт имени Сикорского. По его словам, предварительные соглашения были, цитирую, кабальными, и переплачивать за газ, как Украина делала 23 года, мы не собираемся, сказал Порошенко. По словам президента, в общем энергетическом балансе Украины российский газ ранее составлял 92%.
Наші рішучі дії, включаючи забезпечення реверсу газу, купівлю газу в Європейському Союзі, жорсткі кроки по наведенню порядку в енергетичній сфері призвели до того, що ми вже більше як 500 днів не купуємо жодного кубометру газу в Російській Федерації. Більше того, коли в квітні місяці 16-го року росіяни зателефонували нам і сказали, слухайте, а може ви купите зараз, коли вже тепло? Кажемо, ні, у нас все в порядку.
В июне Стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» в споре с российским «Газпромом». Решение подтвердило, что цены, по которым «Газпром» длительное время продавал Украине газ, были нерыночными. В «Нафтогазе» сумму претензий к российскому «Газпрому» оценили в 30 миллиардов долларов. В аннексированном Симферополе намерены отремонтировать местные поликлиники и детскую больницу на улице Семашко. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Галенко. По его словам, в планах российского руководства полуострова создать нормальные условия в медицинских учреждениях для работы крымских врачей. Сроки реализации проекта и источники финансирования Галенко не называл.
Нужно сейчас создать нормальные условия для того, чтобы в каждой поликлинике были созданы отделения, в которых будут люди получать необходимую медицинскую помощь, связанную с парентеральными инъекциями, инфузиями внутривенной или внутримышечной, под наблюдением медицинских работников, и спокойно идти после этого домой.
В июле в Крыму вновь сообщили об острой нехватке медицинских работников. После аннексии из Крыма на территорию материковой Украины начали массово выезжать специалисты. Крымские врачи неоднократно митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Например, в Судаке в марте российские власти выселяли местных медиков из украинских служебных квартир. Тогда пятеро семей получили предписание освободить жилплощадь в 10-дневный срок. Служебное жилье специалистам выделила Украина еще до аннексии полуострова. В этом году аграрии в аннексированном Крыму намерены собрать более 1,5 миллионов тонн зерновых. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю заместитель председателя Совета министров Крыма Юрий Гаценюк. Он утверждает, что на данный момент на полуострове уже собрано 1,2 миллиона тонн урожая, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Гаценюк сообщил, что лидерами по площади уборки ранних зерновых стали хозяйства Красногвардейского и Симферопольского районов. При этом еще продолжается уборка бобовых, овса и озимой пшеницы. Полностью убран лишь озимый ячмень. В конце июня Гаценюк сообщил, что после аннексии Крыма из-за нехватки воды площадь обрабатываемых сельхозземель на полуострове снизилась более чем в 30 раз. С 400 тысяч гектаров до 13 тысяч. Также в июне российские чиновники сообщали, что намерены увеличить количество орошаемых земель. Поливать их планируют канализационными водами. По меньшей мере 2 человека погибли, более 100 травмированы в результате сильного землетрясения, которое произошло в ночные часы 21 июля в Эгейском море и нанесло ущерб на греческих островах и турецком побережье. Руководитель острова Кос Георгос Кирицис сообщил, что на острове погибли 2 человека, многие травмированы. Из-за подземных толчков также повреждены несколько зданий и главный порт острова. Сегодня в Крыму солнечно и без осадков. Температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что в 8.35 и в 18.30 каждый будний день мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. С 9 до 10 утра мы транслируем наш сигнал в интернете, онлайн на нашем сайте «Крым Реалии», в YouTube и на нашей странице в Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму подконтрольные России чиновники заявили о том, что будет значительно укрепляться административная линия, да, вот эти посты, которые ФСБ поставила на административной линии с Херсонской областью. Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Российская власть загораживает аннексированный Крым от материковой части Украины. Чиновники полуострова собираются строить защитные сооружения вблизи административной границы. Охрана на так называемых российских пунктах пропуска усилится. Об этом заявил российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
Эти мероприятия позволят нам усилить охрану на российско-украинском участке границы. Рассматривался вопрос об устройстве территории, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска. Цель этих мероприятий создать максимально комфортные условия для лиц, пересекающих государственную границу.
Для того, чтобы построить защитные сооружения на админгранице, российские власти планируют построить землеотвод на нескольких участках, в том числе в районе Армянска, где находится предприятие «Крымский Титан». Также российские чиновники Крыма заявляют о необходимости увеличения пропускной способности в период туристического сезона. В этом им якобы мешают украинские пограничники, которые создают искусственные пробки на пунктах пропуска. Об этом рассказал подконтрольный России пограничник Юрий Звирек.
Естественно, это абсурдное высказывание, оно по сути
сути дела, наверное, уже претерпела в сознании всех проезжающих через пункты пропуска, претерпела изменения в положительную сторону для привлекательности Крыма. Пробки действительно создаются, они создаются искусственно на территории Украины.
Люди, которые пересекают административную границу с Крымом, тоже говорят о пробках. Только в очередях они стоят на так называемых российских пунктах пропуска.
На два дня и то, целый день тут простоит. Ну что все-таки, а? Ну скажите, пожалуйста, такие можно или нет?
Украина никак не может быть виновата, потому что Украина намного быстрее пропускной работы, чем нам.
Для чего это делается? Страшно. Ну мы стоим уже три часа. Пройти 500 метров.
После аннексии Крыма России в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. На админгранице работают три контрольных пункта въезда или выезда – Каланчак, Чингар и Чаплынка.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалия». Говорим мы о намерении подконтрольных России крымских чиновников усилить пункты ФСБ на административной линии Крыма и Херсонской области. Вот о том, зачем укрепляется, да, эта фактическая граница, мы поговорим с Игорем Романенко, генерал-лейтенантом и экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Смотрите, здесь ситуация такая. Мы с 2014 года наблюдаем поступательное усиление, да, этих объектов пограничных, которые поставила Россия на административной линии. Если посмотреть российский сайт госзакупок, то регулярно проводятся какие-то работы, да, в том числе и строительные на этих объектах границы. О чем нам это говорит? Зачем Россия усиливает эти объекты?
Ну, я бы сказал так, что есть определенная стратегия, которая была заложена Путиным еще с 2014 года. То есть воспринимать Крым как крепость, форпост на южном подбрюшье НАТО. Это непотопляемый авианосец, опять-таки, по его определению, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому с момента аннексии и далее, значит, отработана такая стратегия на поднятие военного потенциала войск, заведение войск туда, дополнительных новых систем и, естественно, инженерное оборудование всего этого. Это проводилось сейчас, может быть, акцент и внимание обращено на то, чтобы это было сделано на границах. Почему? Потому что удобно, и вы в комментарии говорили об этом, вернее, у вас только что, что, значит, увеличить пропускную способность, хотя особенно целесообразности там нет, поскольку наплыв как бы уменьшается, туристов искусственно поддерживаем, значит, с территории России. Но вот, используя этот фактор, проводить соответствующее оборудование и уже граничных в территории, то есть фактически границы административные, на самом деле граница обеспечивается всем необходимым на уровне границ между двумя государствами.
Да, давайте подробнее вот об этом видении Крыма как непотопляемого авианосца. Ну вот сейчас на него защита, да, определенная нашивается, ну, говорят об усилении этих объектов на административной линии. Значит ли это, что авианосец как-то в ближайшем времени хотят использовать?
Авианосец используется всегда, в том числе и когда он стоит в порту в родном государстве. Потому что время, так сказать, другое дело, что одни авианосцы перемещаемы, а этот вот используется вот так, и поэтому с точки зрения авианосца переброска авиации с глубин России может составлять там несколько дней. Вот. И таким образом усиливать южный фланг российский против государств НАТО, и в первую очередь, и не НАТО, а в первую очередь против Украины. Поэтому это понятно, с военной точки зрения стратегически это однозначно. Поэтому и делают соответствующие усилия, вкладываются деньги, которым не хватает Крыму там для поддержания всех остальных вопросов, в том числе и социальных. Это усиление проходит, начиная от ядерных сооружений, которые там остались от Союза, и заканчивая вот там границ, которые, значит, возведены теперь искусственно по территории Украины между Крымом и остальной объектовой частью Украины.
Ну вот давайте обсудим еще такой момент. Вот недавно новость появилась в крымских средствах массовой информации, вот от 13 июля. В Керченском проливе российские пограничники подняли на борт катера нарушителя пограничного режима, который перемещался на самодельном плавательном средстве. Мужчина на плоту плыл со стороны порта Кавказ в Крым. Соорудил плот, пытался перебраться, для чего с собой имел рюкзак, теплые вещи и небольшое пропитание, цитирует этого путешественника сайт. Вот, а что там происходит сейчас вот в проливе? Они пытаются укрепить, да, Россия пытается укрепить эту административную линию, этот перешейк. А что ж в проливе-то у них там такое?
А вы имеете в виду Керченский проливе?
Да, да.
Ну, все прежнее, то есть попытка продолжать строительство моста, который строили давно и не первый раз пытались это сделать, вот, и стратегически, и транспортно, и обеспечивающе улучшить эту ситуацию по Крыму. Ну, а остальное, в принципе, все тоже как по остальной территории. Ну, вот особенность такая, что важный пролив, соединяющий море Азовское, значит, с Черным морем, и где идет уже граница морская, в том числе и Украина.
Но много россиян жалуются, что им приходится проходить контроль, вот когда они пересекают незаконно, да, границу Украины, когда пересекают этот Керченский пролив через паромную переправу, им все-таки приходится проходить, ну, вот действительно контроль, которого нет, когда переезжаешь из одного региона России в другой. Зачем Россия это делает? Ведь она считает Крым своим, а вот граница-то и по другую сторону получается.
На мой взгляд, ответ вот вашим и главное слово – незаконно. Поскольку это незаконно с точки зрения государства Украина, то со всеми вытекающими последствиями для граждан, которые могут туда проникать вот так, а потом пытаться возвращаться, например, через Украину или какие-то вопросы решать иначе и так далее. То есть эти проблемы возникают там, где нарушен закон. А закон нарушен в принципе. Причем не только украинские, но и международные со всеми обязательствами. Произошла оккупация Крыма, аннексия Крыма, и есть и издержки для людей, в том числе и граждан, и в первую очередь государства-агрессора России.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Игорь Романенко, генерал-лейтенант, экс-замначальника генштаба ВСУ. Мы продолжим говорить о том, что происходит на административной линии временно оккупированного Крыма и Херсонской области, но уже с объектами гражданской инфраструктуры. После того, как я напомню вам номер телефона, по которому вы можете присоединиться к нашему эфиру. 8-800-1006-926. Этот номер телефона для жителей Крыма бесплатный. Звоните. Анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. 8-800-1006-926. Жители материковой Украины могут звонить нам в эфир по номеру телефона 044-490-2905. Также напоминаю, что вы можете писать нам в Твиттер, в Фейсбук, предлагать свои темы для эфиров, а также смотрите наши трансляции программ.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, обсуждаем мы то, что происходит на административной линии временно оккупированного Крыма и Херсонской области. Сейчас поговорим о том, что там происходит с объектами гражданской инфраструктуры, которые необходимы для тех, кто пересекает эту административную линию, которая фактически сейчас превратилась в границу, которая, конечно же, по международному законодательству и по законам Украины быть не должно. Я приветствую в нашем эфире Юсуфа Куркчи, первого замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Юсуф, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, что сейчас, как у нас обустраивается административная линия со временно оккупированным Крымом с точки зрения гражданской инфраструктуры? Я это спрашиваю, отталкиваясь от того, что 13 июля межведомственная рабочая группа по обустройству контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на территории Херсонской области утвердила проекты контрольно-пропускных пунктов Каланчак и Чонгар. Что это будут за пункты? Как они будут выглядеть, как они изменятся?
В первую очередь я хотел бы поправить вас, Сергей, не называть эту скажем, линии разграничения международной границы, потому что нету, там не проходит.
Ее не называл, я во всяком случае. Но точно. Административная линия называл,
просто, да. Да, я просто обращаю внимание, чтобы мы всегда очень правильно, ну, скажем, называли вещи теми определениями, которые необходимы и которые на самом деле являются единственными правильными. Но суть в том, что за 2016 год через указанные пункты пропуска было более 2,5 миллиона пересечений, что в одну, что в другую сторону. И такое количество людей на очень, скажем, определенном ограниченном в пространстве площади, да, вот, выполняющие определенные функции по паспортному контролю и по таможенному контролю, они требуют определенные санитарно-гигиенические нормы, которые бы давали возможность гражданам не чувствовать неудобств. Это то, что касается санитарной гигиены. А необходимо, и была эта идея, и поддержана, скажем, и руководством, правительством, что необходимо приблизить административные услуги к границе непосредственно. И таким образом, вот та идея, о которой мы говорили, она легла в общую по реконструкции КТВВ и по созданию так называемых сервисных зон на границе. В эту сервисную зону будет входить центр оказания административных услуг, автостанция, которая бы давала возможность людям планировать свои дальнейшие поездки по Украине, и какой-нибудь, знаете, общественного пункта общественного питания. Мы хотим, чтобы это был Макдональдс. Ну, пока еще рано говорить о
непосредственно. То есть, я так правильно понимаю, что вот такой у меня вопрос. Много было нареканий с точки зрения того, что Украина не спешит как-то оборудовать вот эти пункты пропуска на административной линии со временно оккупированным Крымом. Связано ли это с тем, что, в принципе, были какие-то предположения, и остаются ли они сейчас, что эта граница, она будет в дальнейшем ликвидирована, и каких-то необходимостей в какие-то серьезные капитальные вложения там для этих объектов, их нет?
Мы с самого начала говорим о том, что капитальных строений там не будет. Это будут такие легкие конструкции, которые уже современные технологии дают возможность, скажем, для возведения таких конструкций, которые бы, с одной стороны, создавали нормальные условия внутри помещения в неблагоприятные погодные условия, да, и давали возможность, скажем, использовать помещения под разные функции. Если посмотреть на сегодняшние технологии, то это и дешево, скажем, и очень мобильно для его, скажем, создания, так и дальнейшей, скажем, реконструкции, либо разборки и переноса в другие какие-то места. Поэтому тут задача ставилась так, что это будет не капитальное строение, это будут легкие конструкции, в то же время, которые будут более-менее давать возможность удовлетворить все те потребности, которые есть и у граждан, и у людей, которые несут там службу.
А есть ли у вас обратная связь с теми людьми, которые вот пересекают эту линию? На что сейчас идет основной поток жалоб?
Смотрите, люди пересекают границу, и им больше всего жалко то время, которое они там находятся. А это время связано с проверкой документов и, скажем, со скоростью прохождения этой границы непосредственно. Поэтому, если мы сможем реализовать те наши идеи, которые мы заложили в проекте, то количество рабочих мест будет несколько увеличено, что даст возможность еще быстрее осуществлять все функции нашим службам, которые сегодня, так или иначе, скажем, в момент пика, может быть, не совсем удовлетворяют наших граждан, приходящих в административную службу.
Очень много жалоб вот нам поступает на транспортную развязку, которая существует, потому что от административной линии, если мы говорим в частности о пункте пропуска Чонгар, там еще нужно добраться до Новоалексеевки, одной из самых популярных, вот один из самых популярных маршрутов тех, кто пересекает эту линию. Есть ли какое-то вот внимание к тому, что происходит там, понимание ситуации, и будут ли какие-то перемены в Новоалексеевке, да, в, наверное, организации каких-то автобусных маршрутов, чтобы люди не пользовались такси, не платили слишком большие деньги?
По тем нормативным актам, которые действуют сегодня, необходимость продления, оно закреплено к точке, скажем, автостанции. Если мы сможем создать там автостанцию, которая будет сертифицирована, то все маршруты, которые есть в ближайшем районе, они могут быть продлены непосредственно до вот этой автостанции. Пока мы как государство не можем предоставить альтернативную такую вот услугу, говорит о том, что мы сейчас всех там отрегулируем и каким-то образом не дадим возможность частному бизнесу там не то чтобы развиваться, а реализовывать потребности рынка, скажем так, то мы как государство не можем это сделать. Мы сначала давайте создадим вот эту альтернативу, которая сама по себе отрегулирует уже все те взаимоотношения, которые там будут. Потому как если будет график, если будут регулярные перевозки, я думаю, потребность вот в таких частных, она уменьшится до минимума только в отношении тех людей, которые аспект времени будет ставить несколько острее, чем для в общей массы. Да? И поэтому будут пользоваться регулярными перевозчиками, пассажиры будут застрахованы, то есть это и обеспечение безопасности, и определенная возможность для планирования дальнейшей своей переездов или своего путешествия по территории Украины.
Да, мы начали разговор о происходящем на административной линии с Крымом, с того, что есть российская инициатива возвести еще дополнительные защитные сооружения на подконтрольной России территории. По вашему мнению, какими будут последствия вот постоянного укрепления военного, да, оккупированной территории?
Ну, я не специалист в военной сфере, но я вам скажу, что больше эти заявления, они делаются для внутреннего потребления рынка, для внутреннего информационного потребления, чтобы показывать готовность оккупанта охранять или защищать те территории, которые он считает своими и которые не признаны в международном сообществе. Поэтому что бы они там ни делали, какие бы там они укрепления не возводили, это больше разговоры для внутреннего потребления, для внутренних граждан, для создания картинки, для еще раз, чтобы дать повод для пропагандистов показывать именно только.
Отслеживаете ли вы то, построены ли вот на оккупированной территории, да, со стороны оккупированной территории на этой административной линии достаточное количество инфраструктуры, да, для гражданского населения? Вот я спрашиваю о том, на чем сейчас сосредоточены вы для строительства их со стороны материковой Украины, для того, чтобы граждане Украины находились там более-менее комфортных условиях. То есть можем ли мы говорить, что в то время, пока Россия сосредоточена на милитаризации, Украина как раз-таки сосредоточена на том, чтобы обеспечить какой-то помощью, да, и комфортом своих граждан, которые пересекают эту линию? Такова ли расстановка приоритетов или нет?
Мы проанализировали, скажем, цель людей, которые пересекают границы, в основном эти цели поездок этих граждан, они были связаны с очень ограниченным кругом вопросов. В первую очередь это документы, в вторую очередь это медицинское обслуживание, и только в третью, четвертую очередь это студенты и посещение там близких родственников и так далее. Поэтому мы постараемся максимально приблизить эти услуги, то, что касается административной услуги, приблизить границы, где люди смогут скажем, реализовывать свои вот эти необходимости получения документов и так далее. А то, что касается медицинского обслуживания, мы заняты тем, что усиливаем институционально и, скажем, материально-техническую базу тех учреждений здравоохранения в Ленинском районе, в Херсонской области, для того, чтобы первичную помощь, диагностическую помощь можно было прям в этих центрах оказать, чтобы человек не ехал там, в Киев дальше или еще куда-то, чтобы первую и самую важную диагностическую работу в лечении проводились уже непосредственно в Херсонской области. Вот это как бы та концентрация на что сегодня нацелены усилия министерства.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Юсуф Курчи, первый замминистр по вопросам временно оккупированных территорий. Минувшие полчаса мы обсуждали, что же происходит на административной линии, намерения подконтрольных России чиновников возвести там еще дополнительные защитные сооружения. Также мы в нашем утреннем эфире сегодня обсудили дебаты Навального и Гиркина. Кроме того, поговорили об очередной посадке, которая произошла в Крыму. Там получил приговор бывший глава подконтрольной России администрации Керчи Сергей Писарев. Обсуждали мы о том, то, почему это происходит, можно ли в этой ситуации что-то делать, и есть ли какой-то российский опыт, который мог бы помочь крымчанам как-то вообще сбить этот уровень коррупции. Напоминаю, что мы выходим каждый будний день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Напоминаю, что у микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Не пропустите вечерний эфир 18.30. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.